Часть вторая. Выявите лучшее, что у вас есть. Глава седьмая. Как стать тем, кто вы есть на самом деле? Самая большая трудность будет заключаться в изменениях, через которые вам придется пройти, и в том, какими вы станете в результате. «Дело не в том, что ты бездомный», — сказал мне богатый папа, — «а в том, что ты на самом деле кто? Продолжай бороться, и ты кем-то станешь. Прекрати борьбу, и ты тоже станешь кем-то, но совсем другим». Изменения, через которые вы проходите. Тем из вас, кто намеревается перейти от безопасности, которую дает стабильная работа, к финансовой безопасности, я могу предложить только слова одобрения. Нам с Ким понадобилось стать бездомными и испытать чувство отчаяния, прежде чем я нашел в себе мужество двинуться вперед. Это был наш путь, но он определенно не должен быть вашим. Как я уже отмечал ранее, существуют готовые системы, способные помочь вам пройти по мосту, ведущему на правую сторону квадранта денежного потока. Самая большая трудность будет заключаться во внутренних изменениях, через которые вам придется пройти, и в том, какими вы станете в результате. У одних людей этот процесс проходит легко, для других же такой путь невозможен. Деньги — это наркотик. Богатый папа всегда говорил нам с Майком: «Деньги — это наркотик». Главной причиной, по которой он отказался нам платить, когда мы на него работали, было то, что он не хотел, чтобы мы пристрастились к работе ради денег. Если вы пристраститесь к деньгам, вам будет трудно избавиться от этой зависимости. Когда я, уже став взрослым, позвонил ему из Калифорнии, чтобы попросить денег, он не изменил модель отношений со мной, которой следовал много лет. Он не давал нам денег, когда мы были детьми, и не собирался начинать делать это сейчас. Отец Майка оставался таким же жестким и старался помешать возникновению у меня пристрастия к работе ради денег. Он называл деньги наркотиком, потому что много наблюдал за людьми, которые были счастливы, когда у них были деньги, и расстроены или подавлены, когда их не было. Примерно так же героиновые наркоманы впадают в эйфорию после укола наркотика, а не получив дозу, становятся угрюмыми и озлобленными. «Остерегайся способности денег вызывать привыкание», — часто говорил он. «Как только ты привыкнешь получать деньги, эта пагубная привычка привяжет тебя к тому способу, которым ты их получаешь». Другими словами, если вы зарабатываете деньги в квадранте R, то со временем привыкаете к такому способу их получения. Если вы зарабатываете, работая сами на себя, то вам тоже будет трудно избавиться от этой привычки. Самым трудным препятствием при переходе с левой стороны квадранта на правую становится привязанность к способу, которым ты привык зарабатывать деньги, — говорил богатый папа. Справиться с ней труднее, чем изжить какую-нибудь привычку. Это скорее можно сравнить с преодолением наркотической зависимости. Вот почему он настаивал на том, чтобы мы с Майком никогда не работали ради денег. Его отец хотел, чтобы мы научились создавать свои собственные системы и использовать их как способ делать деньги. Модели. Когда мы с Ким начали свой переход в категорию людей, получающих доход в квадрантах B и E, труднее всего нам было преодолеть воздействие прошлой социальной обусловленности, которая мешала нашему продвижению вперед. Нам было тяжело выслушивать друзей, которые говорили: «Зачем вы это делаете? Почему не устраиваетесь на работу, как все нормальные люди?» Но еще тяжелее нам было от того, что какая-то часть нас самих тоже хотела вернуться к гарантированной занятости. Богатый папа объяснил нам с Майком, что мир денег — это одна большая система. А мы, как отдельные личности, учимся пользоваться определенными моделями, существующими внутри нее. Представитель квадранта R работает на систему. Представитель квадранта S сам себе система. Представитель квадранта B создает, владеет или контролирует систему. Представитель квадранта I инвестирует деньги в систему. Он имел в виду модели, которые естественным образом притягивают к себе определенные категории людей, когда дело касается денег. «Когда возникает потребность в деньгах, — объяснял отец моего друга, — представитель сектора R будет автоматически искать работу. Представитель квадранта S, скорее всего, будет делать что-нибудь сам. Представитель сектора B создаст или купит какую-нибудь систему, способную производить деньги. А представитель квадранта I начнет искать возможность инвестировать деньги в актив, способный принести еще больше денег». Почему трудно изменить модель? Модель трудно изменить, потому что деньги стали насущной необходимостью в жизни современного человека. В аграрную эпоху они не имели такого значения, поскольку земля бесплатно давала людям пищу, кров, тепло и воду. Когда в индустриальную эпоху мы перебрались в города, деньги стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня даже вода «стоит денег», — сказал мне богатый папа по телефону. Далее он объяснил, что когда человек начинает переход, скажем, из квадранта R в квадрант B, какая-то его часть, которая пристрастилась к модели R, начинает упираться и сопротивляться. Это похоже на то, как тонущий барахтается, чтобы схватить глоток воздуха, или как голодающий ест, что попало, чтобы выжить. Именно эта внутренняя борьба и делает переход таким трудным. Борьба между тем, кем ты больше не являешься, и тем, кем ты хочешь стать. Это и есть твоя главная проблема, — объяснял мне отец Майка. Та часть тебя, которая по-прежнему стремится к безопасности, ведет войну с той частью, которая жаждет свободы. Только ты можешь решить, кто из них победит. Ты либо построишь этот бизнес, либо повернешь назад, чтобы найти работу — на всю оставшуюся жизнь. Найди свою страсть. «Ты действительно хочешь двигаться вперед?» — спросил меня отец моего друга. «Да», — поспешно ответил я. «Неужели ты забыл, что намеревался делать? Ты забыл о своей страсти и о том, ради чего сам поставил себя в это затруднительное положение?» — спросил он. «А-а-а!» — воскликнул я, пораженный внезапным напоминанием. «Да, я действительно забыл. И теперь стоял у платного телефона, пытаясь разогнать туман в голове и вспомнить, из-за чего, собственно, я попал в этот переплет». «Я так и знал», — рыкотал в трубке голос богатого папа. «Ты больше беспокоишься о собственном выживании, чем о том, чтобы сохранить свою мечту. Страх подавил твою страсть. Чтобы двигаться вперед, нужно постоянно поддерживать огонь в сердце. Всегда помни, что ты намеревался делать, и тогда дорога окажется легкой. Стоит лишь начать беспокоиться о себе, и страх сразу же примется разъедать твою душу. Бизнес строится страстью, а не страхом. Ты прошел большой путь. Ты уже близко, поэтому не поворачивай назад. Помни, что ты собрался сделать. Храни память об этом в своем сердце, не давай погаснуть этому огню. Отступить ты сможешь в любой момент. Так зачем отступать сейчас?» После этого отец Майка пожелал мне удачи и положил трубку. Он был прав. Я забыл, для чего пустился в этот путь. Я потерял свою мечту и позволил страху наполнить мои мысли и мое сердце. Я забыл о своей страсти. И вот пришла пора осуществить свою мечту или вернуться домой и забыть о ней. Я постоял там еще немного, а в ушах все еще звучали слова богатого папы. «Отступить ты сможешь в любой момент. Так зачем отступать сейчас?» И я решил не отступать до тех пор, пока не достигну желаемого. Как стать учителем, у которого есть собственная система? Мои страхи и недостаток успеха нанесли мне несколько ударов и заставили мою мечту отойти на второй план. Я мечтал создать школьную систему нового типа, образовательную программу для людей, которые хотят быть предпринимателями и инвесторами. Пока я стоял возле телефона, мои мысли перенеслись назад к средней школе. Когда мне было 15 лет, школьный консультант по профориентации спросил: «Что ты собираешься делать, когда вырастешь? Собираешься стать учителем, как твой отец?» Глядя ему прямо в глаза, я дал прямой, честный и убежденный ответ: «Я никогда не буду учителем. Этого мне хотелось бы меньше всего в жизни». Я не просто не любил школу, я ее ненавидел. Я терпеть не мог сидеть и слушать, как люди, к которым я не испытывал ни особой любви, ни уважения, месяцами толкуют о предмете, не представляющем для меня никакого интереса. В классе я сидел на последнем ряду, на уроках вертелся, ерзал и создавал проблемы учителям или просто прогуливал занятия. Вот почему, когда консультант по профориентации спросил меня, не планирую ли я пойти по стопам отца и выбрать карьеру учителя, я чуть не взорвался. В то время я еще не знал, что страсть — это сочетание любви и ненависти. Я любил учиться, но ненавидел школу. Меня категорически не устраивала система, которая готовила меня стать тем, кем я не хотел быть. И в этом я был не одинок. Известные цитаты на тему образования. Уинстон Черчилль: «Я всегда готов учиться, но мне не всегда хочется, чтобы меня учили». Джон Апдайк: «Отцы-основатели в своей бесконечной мудрости рассудили, что дети — противоестественная обуза для родителей, поэтому они создали тюрьмы, именуемые школами, и дали нам орудие пытки, именуемое образованием. В школу вас отдают, когда родители уже не могут с вами справиться, а идти работать вам еще рано». Норман Дуглас: «Образование — это контролируемая государством фабрика эхо». Генри Менкин: «По моему убеждению, дни, проведенные в школе, самые несчастливые во все времена человеческого существования. Они заполнены скучными, неуразумительными задачами, новыми и неприятными обрядами и жестоким насилием по отношению к здравому смыслу и благопристойности». Галилей: «Вы не можете чему-то научить человека. Вы можете только помочь ему понять это самому». Марк Твен: «Я никогда не смешиваю обучение в школе со своим образованием». Альберт Эйнштейн: «Образование слишком много вообще, особенно в американских школах». Подарок от моего образованного папы. Человеком, который познакомил меня с этими цитатами, был мой высокообразованный, но бедный папа. Он тоже презирал систему образования, несмотря на то, что сделал в ней прекрасную карьеру. Отец стал учителем, потому что мечтал изменить систему, но вместо этого система раздавила его самого. Следуя своей страсти, он разбил лоб о каменную стену. Слишком многие делали деньги на этой системе, и никто из них не хотел, чтобы она изменилась, хотя о необходимости подобных перемен велось очень много разговоров. Наверное, мой консультант по профориентации был неплохим психологом, так как со временем я действительно пошел по стопам своего отца. Но я не последовал за ним в ту же самую систему. Я использовал ту же страсть и создал свою собственную систему. Когда мой образованный папа узнал, что у нас с Ким большие финансовые трудности и что мы изо всех сил стараемся создать собственную образовательную систему, он прислал нам приведенные выше цитаты. В верхней части страницы с цитатами небрежным почерком было написано: «Продолжай дерзать. С любовью, папа». Вплоть до этого момента я не знал, насколько сильно мой отец ненавидел существующую систему и то, что она делала с молодыми людьми. Жест одобрения бедного папы помог мне понять несколько важных вещей. Страсть, которая тогда двигала мною, была той же самой силой, двигавшей в свое время им. Я был очень похож на своего отца и невольно принял у него эстафетную палочку. Где-то глубоко внутри я всегда стремился быть учителем. Возможно, поэтому я так сильно ненавидел систему. Оглядываясь назад, я вижу, что многое взял от обоих пап. От богатого папы я узнал, как стать капиталистом, а от своего родного отца унаследовал страсть к преподаванию. С такой комбинацией я мог чего-то достичь в сфере образования. У меня не было ни желания, ни возможности изменить существующую систему, но я знал, как создать свою собственную. Годы подготовки начинают окупаться. Несколько лет богатый папа готовил меня к карьере человека, способного создавать компании и бизнес-системы. В 1977 году я основал производственную компанию. Мы стали одними из первых производителей ярких разноцветных нейлоновых бумажников на липучках для серфингистов. За ними последовали карманчики для обуви, миниатюрные бумажные из нейлона, которые закреплялись на шнурках кроссовок. В 1978 году страну охватило повальное увлечение бегом. Таким спортсменам был нужен карманчик, куда можно было положить ключи, деньги и удостоверение личности. Наш успех был феноменальным, но вскоре моя страсть к производству этому типу бизнеса угасла. Она стала слабеть, когда мою небольшую компанию начали душить зарубежные конкуренты. Тайвань, Корея и Гонконг поставляли продукцию, идентичную нашей, и захватывали рынки, которые мы открывали. Их цены были такими низкими, что мы были не в состоянии с ними конкурировать. Розничная цена их товара была ниже себестоимости нашего. Перед нами встала дилемма – бороться с ними или присоединиться к ним. Мы с партнерами понимали, что не сможем выиграть битву. Компании, которые наводнили рынки дешевыми товарами, были слишком сильны. Мы провели голосование и решили присоединиться к ним. К сожалению, чтобы остаться на плаву, нам пришлось уволить большую часть преданных и усердно трудившихся работников. Это разбило мне сердце. Когда я отправился в Корею и на Тайвань инспектировать новые фабрики, с которыми мы заключили контракты на производство продукции, меня ждало новое потрясение. Условия, в которых приходилось трудиться местным работникам, были бесчеловечными. Рабочие буквально сидели друг у друга на голове. Там, где у нас разрешено работать одному человеку, трудилось пятеро. Совесть начала терзать меня не только за тех, кого мы выставили на улицу в Америке, но и за тех, кто теперь работал на нас за океаном. Несмотря на то, что мы решили финансовую проблему, связанную с зарубежной конкуренцией, и начали делать большие деньги, мое сердце больше не лежало к этому бизнесу, и он стал угасать. Дух нашего бизнеса упал, потому что упал мой дух. Мне больше не хотелось быть богатым, если для этого я должен был заставлять людей работать за мизерную зарплату. Я начал задумываться о необходимости учить людей тому, как быть владельцами бизнеса. В 32 года во мне начал пробуждаться учитель, хотя в то время я этого еще не осознавал. Бизнес стал приходить в упадок, но не потому, что у него были проблемы с системой, а потому, что ему не хватало сердца и страсти. К тому времени, когда мы с Ким основали наше новое рискованное предприятие, компания по производству бумажников прекратила свое существование. Грядут массовые сокращения. В 1983 году меня пригласили выступить с лекцией в рамках программы MBA в Гавайском университете. Я изложил студентам свои взгляды на безопасность, которую дает стабильная работа. Им не понравилось то, что я посчитал нужным заявить: через несколько лет многие из вас потеряют свою работу или будут вынуждены трудиться, получая все меньше и меньше, чувствуя себя все меньше и меньше безопасности. Путешествуя по всему миру, я своими глазами видел, какую мощь обретает сочетание дешевой рабочей силы с новейшими технологиями. Я со всей очевидностью осознал, что рабочие в Азии, Европе, России и Южной Америке становятся опасными конкурентами для рабочих в США. Я понял, что идея высокого заработка и гарантированной занятости для рабочих и менеджеров среднего звена себя полностью изжила. Крупным компаниям вскоре предстояло уменьшить не только количество работников, но и зарплату, оставшимся лишь для того, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях глобализации. Больше меня никогда не приглашали выступать в Гавайском университете. Несколько лет спустя массовые сокращения стали повсеместным явлением. Как только какая-нибудь крупная компания сливалась с другой, многие рабочие становились ненужны и их сокращали. Каждый раз, когда владельцы хотели осчастливить своих акционеров, они прибегали к сокращениям. Я видел, что любое сокращение делало тех, кто находился наверху, все богаче и богаче, а те, кто находился внизу, за это расплачивались. Всякий раз, слыша, как кто-то говорил: «Я посылаю своего ребенка в хорошую школу, чтобы потом он получил хорошую стабильную работу», я поеживался. Быть подготовленным к работе — хорошая идея на короткий период, но на долгий срок этого недостаточно. Медленно, но верно я становился учителем. Построй систему на основе своей страсти. Несмотря на то, что моя производственная компания оправилась от потерь и снова процветала, моя страсть угасла. Богатый папа подытожил мое разочарование следующим образом. «Время учебы закончилось. Пора строить систему, которая тебе по сердцу. Построй систему на основе своей страсти. Оставь свою производственную компанию и построй то, что тебе предназначено построить. Ты многому у меня научился, но ты все равно сын своего отца. Ты и твой отец — прирожденные учителя». Мы с Ким собрались и переехали в Калифорнию изучать новые методы преподавания, чтобы на их основе создать новый бизнес. Прежде чем мы смогли сдвинуть бизнес с места, у нас закончились деньги, и мы оказались на улице. Вот тогда-то все и произошло. Звонок богатому папе, поддержка жены, злость на себя и вновь вспыхнувшая страсть, которая вытащила нас из неприятностей. Вскоре мы вернулись к строительству компании. Это была образовательная компания, которая использовала методы преподавания почти прямо противоположные тем, которые применяются в традиционных учебных заведениях. Вместо того, чтобы требовать от учащихся тишины, мы всячески стимулировали их активность. Вместо привычных лекций мы использовали игры. Мы требовали, чтобы наши преподаватели не нагоняли на учеников скуку, а проводили занятия весело и интересно. Вместо профессиональных преподавателей мы отыскивали деловых людей, которые имели опыт создания собственных компаний и могли вести обучение, используя наши методы. У нас не преподаватели ставили оценки ученикам, а ученики ставили оценки преподавателям. Если преподаватель получал оценку «ленивый», его просили либо пройти еще один курс интенсивного обучения, либо уйти. Такие критерии, как возраст, образование, пол и религиозные убеждения, при наборе слушателей не учитывались. Нас интересовало только искреннее желание учиться и учиться быстро. В конце концов, мы стали проводить годовой курс обучения бухгалтерскому учету за один день. В основном мы обучали взрослых, но у нас было довольно много подростков, которые учились бок о бок с высокооплачиваемыми, хорошо образованными управляющими компаний. Вместо того, чтобы соревноваться в результатах индивидуальных тестов, мы просили их объединяться в группы, а затем предлагали команде пройти тест, соревнуясь с другими командами, проходившими тот же тест. Вместо того, чтобы устраивать соревнования за отметки, команды делали денежные ставки по принципу «победитель получает все». Дух соревнования и стремление добиться успеха в команде были чрезвычайно сильны. Преподавателю не нужно было мотивировать группу. Ему нужно было просто отойти в сторону, как только начиналось соревновательное обучение. Вместо тишины во время проведения теста раздавались крики, визг, смех и слезы. Люди относились к учебе с воодушевлением. Учеба их заводила. Им хотелось учиться еще больше. Мы сосредоточили внимание на изучении всего двух предметов. предпринимательство и инвестирование, то есть квадрантов Б и И. От желающих изучить их по нашей методике не было отбоя. Мы не делали никакой рекламы. Все сведения о нас распространялись устно. К нам приходили те, кто хотел создавать рабочие места, а не те, кто искал работу. После того, как в тот вечер после телефонного разговора с богатым папой я принял решение не сдаваться, дело начало быстро двигаться вперед. Менее чем через 5 лет у нас уже был многомиллионный бизнес с 11 филиалами в разных частях света. Мы построили систему образования нового типа, и рынку это понравилось. Все это и произошло благодаря нашей страсти, потому что страсть в сочетании с хорошей системой легко преодолевает страх и прошлую социальную обусловленность. Учитель может быть богатым. Я сочувствую учителям, которые говорят, что им недостаточно платят. Ирония заключается в том, что они запрограммированы своей собственной системой. Они смотрят на работу педагога с точки зрения квадранта R, а не квадранта B или I. Запомните, что в каждом из квадрантов вы можете быть кем хотите, даже учителем. Мы можем быть кем захотим. Большинство из нас потенциально способны добиться успеха во всех квадрантах. Все зависит от того, насколько решительно мы будем стремиться к успеху. Как говорил богатый папа, бизнес строится страстью, а не страхом. Проблема со сменой квадрантов часто заключается в прежней социальной обусловленности. Многие из нас вышли из семей, где страх использовался как главный мотиватор, способный заставить нас думать и действовать определенным образом. Например, ты сделал домашнее задание. Если ты не будешь выполнять домашнюю работу, тебя исключат из школы, и все твои друзья будут над тобой смеяться. Если ты не перестанешь корчить рожи, то твое лицо когда-нибудь так и останется с этим выражением. И вот еще одно классическое. Если ты не будешь получать хорошие отметки, то не сможешь устроиться на стабильную работу с полным пакетом льгот. Сегодня многие получают хорошие отметки. Только вот стабильных работ становится все меньше, а работ с такими льготами, как пенсия, еще меньше. Многим людям, даже тем, кто получал хорошие отметки, необходимо заняться своим собственным бизнесом, а не просто искать работу, на которой они будут трудиться на кого-то другого. На левой стороне находиться рискованно. Многие из моих друзей все еще продолжают стремиться к безопасности, которую дает работа. Однако развитие технологий продолжает набирать обороты, поэтому, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, каждый человек должен постоянно изучать новейшие технологии. Если вы так или иначе собираетесь пройти курс преподготовки, то почему не потратить еще немного времени на освоение навыков, необходимых для правой стороны квадранта денежного потока? Если бы люди могли видеть то, что вижу я, когда разъезжаю по всему миру, они не стали бы стремиться к безопасности. Безопасность — это миф. Научитесь чему-нибудь новому и вступите в этот новый мир отважных людей. Не прячьтесь от него. Находиться на левой стороне рискованно для тех, кто работает сам на себя. Если они заболеют или получат травму, это сразу же скажется на их доходе. По мере того, как я становлюсь старше, я встречаю все больше работающих на себя людей моего возраста, которых тяжелый труд довел до крайней степени физической, психологической и эмоциональной усталости. Чрезмерная усталость значительно снижает уровень безопасности человека и повышает риск стать жертвой несчастного случая. На правой стороне безопаснее. Как это ни парадоксально, но жить на правой стороне квадранта денежного потока действительно безопаснее. Например, если у вас есть надежная система, которая производит все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях, тогда вам действительно не нужна работа или не нужно беспокоиться о том, что вы ее потеряете. чтобы делать больше денег, просто расширьте систему и наймите больше людей. Я предлагаю использовать тот же принцип, чтобы увеличивать ваши средства, вместо того, чтобы едва сводить концы с концами. Жизнь ниже уровня своих средств сокрушает дух человека, а я всегда ищу способы, умножающие мои средства, чтобы можно было наслаждаться всем, что предлагает нам жизнь. Инвесторов высокого уровня не беспокоят рыночные подъемы и спады, потому что их знания позволяют делать деньги в любой ситуации. Если в следующие 30 лет на фондовом рынке случится обвал или депрессия, многие бэби-бумеры ударятся в панику и потеряют большую часть тех денег, которые им удалось отложить на пенсию. Если это произойдет, когда они будут уже пожилыми людьми, то вместо того, чтобы уйти на пенсию, им придется продолжать работать, пока хватит сил. Профессиональные инвесторы – это люди, которые рискуют малой частью своих денег и при этом получают самые высокие доходы. Те, кто мало знает об инвестировании, идут на самый высокий риск и получают самые низкие доходы. С моей точки зрения, весь риск располагается на левой стороне квадранта денежного потока. Почему на левой стороне больше риска? Тому, кто не умеет читать цифры, не остается ничего, кроме как положиться на чужое мнение, сказал богатый папа. В случае с покупкой дома твой отец слепо принял на веру мнение вашего банкира, который считает его дом активом. Мы с Майком отметили, что он сделал особое ударение на слово «слепо». Большинству людей на левой стороне квадранта нет необходимости хорошо разбираться в цифрах финансового отчета. Но если вы хотите быть успешным на правой стороне, то цифры должны стать вашими глазами. «Цифры позволят вам видеть то, чего не видят большинство людей», — продолжал отец моего друга. «Это что-то вроде рентгеновского зрения, как у Супермена», — высказал догадку Майк. Его отец улыбнулся и кивнул. «Типа того. Способность разбираться в цифрах, финансовых и бизнес-системах даст вам зрение, которым не обладают простые смертные», — сказал он и рассмеялся вместе с нами. «Наличие финансового зрения снижает ваш риск, в то время как финансовая слепота повышает его. Но это зрение потребуется вам только в том случае, если вы захотите действовать на правой стороне квадранта. Люди на левой стороне думают словами. Чтобы добиться успеха на правой стороне, особенно в квадранте И, вы должны думать цифрами. Очень рискованно пробовать стать инвестором, когда думаешь в основном словами. Вы хотите сказать, что людям на левой стороне не нужно ничего знать о цифрах финансовых отчетов? — спросил я. «Для большинства из них это действительно так», — подтвердил богатый папа. «Пока они довольны своей жизнью в квадрантах R или S и не выходят за их пределы, им хватает тех знаний о цифрах, которые дает школа. Но если они захотят выжить на правой стороне, то умение разбираться в финансовых цифрах и системах будет иметь решающее значение. Если вы хотите построить малый бизнес, то вам нет необходимости мастерски владеть цифрами. Но если вы захотите построить бизнес мирового масштаба, тогда самым главным для вас станут цифры, а не слова. И вот почему крупными компаниями управляют, как правило, бывшие счетоводы». Отец Майка продолжал свой урок. «Если вы хотите добиться успеха на правой стороне квадранта, то должны уметь отличать факты от мнений. Вы не можете слепо принимать финансовые советы, как это делают люди на левой стороне. Вы должны знать свои цифры. Вы должны знать факты. А факты вам могут сообщить только цифры». Кто платит за риск? Помимо того, что на левой стороне больше риска, здесь приходится платить за то, чтобы пойти на этот риск, сказал богатый папа. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Разве не все сами платят за то, что рискуют?» «Нет», — ответил отец Майка, — «не на правой стороне».
«То есть вы хотите сказать, что люди на левой стороне платят, чтобы пойти на риск, а людям на правой стороне платят за то, что они рискуют?»
«Именно это я и хотел сказать», — улыбнулся богатый папа. «В этом и заключается самая большая разница между левой и правой сторонами.
Вот почему на левой стороне квадранта больше риска, чем на правой. А пример привести можно? — попросил я.
— Конечно, — ответил отец моего друга. — Если ты покупаешь пакет акций компании, кто берет на себя финансовый риск? Ты или компания?
— Думаю, что я.
— А когда компания медицинского страхования выдает тебе страховой полис и берет на себя риск возмещения медицинских расходов, разве она платит тебе?
— Нет, — сказал я. — Если она страхует мое здоровье и берет на себя риск, то за это плачу я.
— Правильно, — сказал богатый папа. — Я еще не встречал таких компаний, которые страхуют людей от болезни или несчастного случая и платят им за это привилегию. Но это как раз то, что делают люди на левой стороне.
— Ты нас совсем запутал, — пожаловался Майк. — Непонятно, в чем разница.
Его отец улыбнулся и сказал. — Как только вы начнете лучше понимать правую сторону квадранта, разница станет очевидной. Большинство людей даже не подозревает о существовании этого отличия. Они просто считают, что риск есть во всем и платят за него. Но пройдут годы, и когда вы получите опыт и знания, необходимые на правой стороне квадранта, ваше зрение улучшится, и вы начнете видеть то, чего не могут увидеть люди на его левой стороне. Вы поймете, почему поиски безопасности с целью избежать риска – это самое рискованное из всех существующих на свете занятий. Вы разовьете свое собственное финансовое зрение, и вам не нужно будет принимать мнение других людей. Вы сами будете видеть и понимать разницу между финансовыми фактами и финансовыми мнениями.
Это был хороший день. В сущности, тогда я получил один из самых лучших уроков. Он был замечателен тем, что начал открывать мой разум для таких вещей, которых не могли увидеть мои глаза.
Цифры снижают риск. Вряд ли без этих простых уроков богатого папы я смог бы использовать свою страсть для создания образовательной системы моей мечты. Если бы он не сформировал у меня стремление к финансовой грамотности и точности, я определенно не смог бы заниматься инвестированием так мудро и получать такую высокую прибыль, вкладывая так мало собственных денег. Я навсегда запомнил, чем глобальнее проект и чем быстрее хочется добиться успеха, тем больше точности в действиях необходимо. Если вы хотите богатеть медленно или просто всю жизнь работать, позволяя кому-то другому управлять вашими деньгами, тогда особой точности вам не потребуется. Чем быстрее вы хотите разбогатеть, тем точнее должны обращаться с цифрами. Хорошая новость состоит в том, что благодаря прогрессу в области технологий и новых средств обучения сегодня гораздо легче освоить навыки, необходимые для строительства вашей собственной системы и быстрого овладения финансовой грамотностью. Вы можете двигаться быстро, но не ищите легких путей. Чтобы получить налоговые льготы, купите дом побольше и залезьте в долги поглубже. Дом должен стать вашей самой крупной инвестицией. Вам лучше купить сейчас, потому что цены все время растут. Богатейте медленно. Живите ниже своих средств. Если вы не пожалеете времени на учебу и изучение предметов, необходимых на правой стороне квадранта денежного потока, то подобные утверждения перестанут казаться вам разумными. Их могут считать таковыми те, кто находится на левой стороне, но не те, кто на правой. Вы можете делать все, что хотите, двигаться так быстро, как хотите, делать столько денег, сколько хотите, но вам придется заплатить необходимую цену. Вы можете идти быстро, но помните, что легких путей не бывает. Эта книга не предлагает вам готовых ответов. Она просто учит смотреть на финансовые проблемы и цели с разных точек зрения. И дело не в том, что одна точка зрения лучше другой. Просто умному человеку всегда полезно иметь больше одной точки зрения. Надеюсь, что чтение и прослушивание следующих глав поможет вам начать смотреть на финансы, бизнес и жизнь с другой точки зрения.